Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Мы повторяем интервью из цикла «Богема на баррикадах». Художник Матвей Вайсберг и его серия живописи «Стена», которая была сделана на Киевском Майдане зимой 2013-2014 годов. Наш разговор происходил в июне 2014 года в одном из киевских дворов.
Я до сих пор не пересек ту невидимую линию, которая отделяла баррикаду от, так сказать, той стороны. С той стороны баррикады я так и не был, хотя там музей находится национальный, там у меня масса знакомых и так далее. Не могу и не хочу, собственно говоря, себя заставить. На институтскую я ходил 18 февраля, когда там страшная была какая-то рубка, когда там масса людей погибла. Меня Бог миловал, я ушел чуть-чуть раньше. Сейчас не хожу, есть чем заняться.
Художник как себя чувствует в этой ситуации? Чувствовал тогда и чувствует сейчас?
История очень простая. Я один из сотен тысяч людей, вышедших на Майдан. Я один из сотен тысяч, может быть, и миллионов, которые достаточно плотно и достаточно часто бывали все это время. С самого начала я себе проартикулировал, провозгласил, что я иду туда не как художник, просто как гражданин Украины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, никто же не знал, сколько это дело продлится. На Фейсбуке посмотреть, то почти каждый день там были фоторепортажи достаточно подробные. Я не фотограф, но мне кажется, что мой взгляд был интересен многим людям, в том числе моим друзьям в разных странах. Все это дело стало, естественно, затягиваться. В какой-то момент, когда уже наступил некий избыток, я сказал: пора. Я понял, в какой форме я хочу нарисовать. Была такая серия под названием «Стена», она была посвящена всяким ветхозаветным хождениям. За основу я взял гравюры Ганса Гальбейна-младшего, иллюстрации к Ветхому Завету в качестве канвы такой, да, литературной, своим, сопутствующим, да, ничего у Гальбейна не ломая. А вот здесь я понял, что это тоже будет стена в той же форме, это очень хорошо ложится. Точно так же, как ложится вот эта вся, скажем, библейская история, она очень хорошо ложится на тот день майданный, массы людей, хождения с последующими какими-то военными действиями. И наступило перемирие, музы как бы стали немножко громче. Я начал это делать очень нервно. Первая работа, я просто воевал, я просто кричал, я просто дрался. Я достаточно человек экспрессивный, вероятно, в работе, но никто же не знает своих пределов. Такой ситуации мы не знали никто. Выросло поколение, не знающее войны, не знающее таких вот столкновений, да, не знающее революций. И это было вот первая работа для меня просто прошли, вот буквально, я сейчас даже об этом думаю, и у меня запах газа. Такой вкус газа на зубах, который я там глотнул на Грушевского. Запах шин, я это назвал живопись прямого действия. Тут еще странное было совпадение. Я накануне, буквально осенью, был в Прадо и смотрел «Черного Гойю». И «Черный Гойя» для меня, в общем, вытеснил даже Веласкеса. Это был для меня просто вот удар. И вот получилась у меня такая серия, сумма фрагментов, которые не составляют целое, но и живут как бы сами по себе. 28 работ. У меня очень хорошие JPEG, я их делал, собственно говоря, сам. Вышел уже каталог, это мои фотографии. Я больше горжусь, наверное, тем, что я сфотографировал, чем тем, что я нарисовал. Назвал ее «Стена». Под заглавие, это, кажется, 28 января, 8 марта. Тот период, когда я делал эту стену. А эта вот стена приблизительно заняла 40 дней. Работы с перерывами на военные действия, потому что понятное дело, что с 18 по 20 февраля, скажем, ни о какой живописи речи быть не могло. Мое тело присутствовало в других местах. Мне было очень важно, чтобы это было, знаете, как у Варлама Шаламова со всей достоверностью документа. То есть я использовал собственные фотографии, но все-таки это не фотография, это живопись, это нечто другое, некоторое другое отношение ко времени. И то, что я сказал, что это живопись прямого действия, это было заметно даже по реакции людей, которые ее видели. Некоторые сразу уходили, говорили о том, что есть явственный запах, ну, например, покрышек горящих. Последняя картинка заканчивается, это такая институтская, И вы знаете, я пришел, я заплакал.
Судя по тому, что вы рассказали, травма Майдана остается у вас еще. Как вы это сами чувствуете и как вы это в близких чувствуете?
Я не очень бы это называл травмой. Я на самом деле скажу, что я без преувеличения горд и счастлив, что я живу здесь и в это время. Вот этих событий не хватало мне лично, Киеву, Украине вообще. Исторически Киев вообще был таким в политическом смысле болотом. Вспомним Булгакова, вспомним Паустовского, власти, которые менялись там по 7 раз. В этот раз так красиво, сильно, как все это произошло, да, вот это вот клич там «Киев, вставай!» Я уж не говорю о целой Украине, говорю о своем городе, где, собственно говоря, произошли основные события все-таки Майдана. Мы не будем говорить о сегодняшнем дне. Они переместились на восток, на юг. Был, конечно, травматический синдром, особенно в начале. Все были очень нервные. Я рассорился с некоторыми своими достаточно давними друзьями. Ну и не жалею, собственно говоря.
Это друзья, живущие в России, или киевские?
Не обязательно. Были и киевские, и киевских, на самом деле, единицы. С некоторыми я и не разошелся, и не расстался. Но гораздо большее число я приобрел, скажем, виртуальных друзей. За это время у меня увеличилось 3,5 тысячи.
Не появились ли какие-то новые знакомые именно на Майдане?
Появились друзья, появились на Майдане. Вообще это было открытие. Это было открытие людей. Потому что я сейчас вообще на киевлянок, вне зависимости от возраста, внешности и так далее, смотрю, ну, едва ли не с умилением, потому что я помню, как те, кто постарше, стучали на Грушевского в металлические фонари палками, создавая шум. Помладше дробили плитку тротуарную, все резали бутерброды, и все поили, и все кормили. Мы встречались с моими друзьями, практически подавляющее большинство, как минимум, бывало. Как максимум, это были постоянные ночные дежурства. Кто-то взял на себя обязанности там кормить мальчишек. По ночам ходили. История страны, история города. Собственная история такая уже.
Матвей, что тело помнит? Холодно, тревожно. Был ли страх в какие-то дни?
Страх оставался дома. Страшнее всего было сидеть у телевизора, одновременно и у компьютера, и смотреть две картинки. На Майдане, ведь мы же не знали, сейчас уже знаем немножечко, да, физической ситуации, когда много людей, объединенные некой идеей, собираются вместе. Ну, скажем, по крайней мере, до 18 февраля Майдан представлялся самым безопасным. Там было хорошо. Мало было худых мыслей, в основном люди думали о хорошем, о будущем и так далее. В последние дни, вот когда Крещатик горел, когда вот в эту ночь, там с 19 на 20, хотелось себя ущипнуть, хотелось проснуться. Что это вообще? Страх пришел уже позже. Это было 18-е, когда пошли мир на хода, по-украински на институтскую, и что из этого вышло, и никто до сих пор не знает, сколько там людей погибло. Это было страшно. Особенно после. Тут масса каких-то, наверное, ощущений, да, чувств. Ощущение опасности было очень сильное, конечно. Но что-то нас толкало, знаете. А какой пафос вообще туда хождения, если нет страха, если нет его преодоления? Я боялся 11 февраля, когда выходил из дому, когда первый раз кричали «Киев, вставай!» ночью. Превозмог себя и пошел. «Я могу». А дальше это уже было, в общем, достаточно. Раз смог, ну куда уж деваться.
В России очень многие люди не смогли понять, за что вы выходили.
Я не понимаю, извините за тавтологию, как этого можно было не понимать. По-украински это звучит как революция гидности, да? Революция достоинства. Мы вышли за собственное достоинство. Для каждого из нас за достоинство страны, города, где мы живем. Ощущение, что нам навязывают. Это нечто очень худое на самом деле. Страна была действительно отдана в откуп группе воров. Причем я это говорил до всякого Майдана. В 2010 году, когда эта клика, да, группировка пришла к власти. Преступная группировка. Было ясно, что пришли к власти люди, для которых мир устроен очень просто. Вот есть воры или люди, как они себя называют, есть лохи. То есть мы с вами, да. Я когда-то интересовался, у меня родственник один был некоторым образом в это вовлечен. Там звери, женщины вообще никакой не принадлежат категории. Вы понимаете, то, о чем упомянутый Шаламов писал, он отрицал в них даже человеческое, если угодно. Это внечеловеческая какая-то была штука. Единственное, что, чего я не понял, до какой степени Янукович оказался марионеткой Путина. Я всегда понимал, да, если говорить там языком Стругацких, что на место серых всегда придут черные. Это организация, которая не было такой гнусности и пакости, которую бы она не сделала и не делает, я имею в виду КГБ и последующие за ней, что она не дремлет и что серость – это ее питательная среда, которую она рано или поздно организует, возьмет за горло. Ну, до такой степени мы, конечно, этого не ожидали. Россияне меня просто... С одной стороны, меня поразили, знаете, когда был «Марш мира», я включил себе онлайн. Для меня это вот просто в качестве музыки было, когда люди вышли. Но что-то все меньше и меньше с тех пор, и... Я понять не могу. Это, знаете, как была, по-моему, на российском телевидении когда-то передача «Спросите у Лившица». Спросите у Вайсберга, спросите у Ройтбурта, спросите у кого угодно. Спросите у людей, которые здесь живут. У меня спросите, я вам расскажу, да, что происходит. Про фашистов я даже говорить не хочу, потому что до такой степени дикость. Государство, которое имеет все признаки фашистского тоталитарного государства, кого-то обвиняет в фашизме. У меня два деда погибло, у меня деды воевали. У меня один дед под Смоленском лежит, один под Киевом. И я думаю, что не только это, но и это дает мне право, так сказать, распоряжаться собственной судьбой. И помнить об этом, между прочим, о том, что они погибли. И я никакому Путину и никаким деды воевали не собираюсь своих дедов сдавать. Будут мне рассказывать, кто фашист, кто не фашист. Это такая простая штука. Вот объявили человека фашистом, они... И он стал для них насекомым. Откуда такая жестокость на том же Востоке? И он становится буквально насекомым, от которого можно лапки отрывать, усики, брюшко вспарывать и так далее. И при этом кричать, что мы там борцы за свободу, мы борцы с фашизмом. Между прочим, что касается наших дел, да, я один из тех, кто стоял в пикете, например, против факельного шествия свободы, если говорить о фашизме. Мы стояли, мимо нас прошли все 10 тысяч этих факельщиков, и, ну, как бы вышел, да, и буду выходить. Я ни разу ничего не спустил никому. Это не было проблемой Майдана. Кроме того, я еще научился определять людей в большей степени не потому, что они говорят, а потому, что они делают. Потому что, несмотря на некоторые лозунги, которые мне не нравились и не нравятся, у Майдана была способность самоочищаться от этого. Чем дальше, тем больше. Боялся я не тех людей, которые эти лозунги провозглашали, а боялся я тех беркутов, которые стреляли в нас, которые бросали в нас гранаты, светошумовые, слезоточивые, и уже, по-моему, потом и боевые, и какие угодно. То есть вот что. Что касается боязни, права сектора и всего остального, вот выборы все показали. Меньше 2%. О чем идет речь? Это свободная страна. Вы понимаете, я хожу по Киеву совершенно с другим ощущением. Были времена, когда просто было страшно из дому выходить. Мы сейчас с вами тут сидим, да, во дворике. А я помню, как девочка мне звонила, которая занималась освобождением ребят, арестованных в театральном институте, собирала подписи. Их просто арестовали, шли с Майдана. Их избили, арестовали, и им паяли по 10 лет. Это были будни. И я немножко боялся, что за ней хвоста не будет, где-то мы встречались, я ее провожал к себе домой и так далее, и тому подобное выводил. И это было страшно. Они же наводнили город, был момент, когда они наводнили город мародерами и преступниками. Вот эти места, где мы с вами сидим, были наиболее опасны. Когда мне говорят, ничего не произошло, произошло. Это город нормальных людей, здесь нет языковой проблемы. Я дал за это время, наверное, больше 100 интервью, не буду врать, я не могу посчитать. Я владею хорошо украинским, я немножечко стесняюсь, потому что у меня меньше языковой практики, да, я русскоязычный человек, хотя читать и писать мне без разницы, слушать и так далее. И я даю интервью на русском, и это никого не смущает. Меня даже израильтяне спрашивают, почему у тебя интервьюер спрашивает по-украински, ты отвечаешь по-русски. Да мы об этом здесь не задумываемся. Это ситуация вот такой толерантности, это ситуация свободы. Очень многое отшелушилось, да, были всякие вещи малоприятные и так далее и тому подобное. Ну, естественный процесс. Ну, я что, больше про политику, чем про искусство.
Живописная серия «Стена» художника Матвея Вайсберга, Киев, интервью 2014 года из цикла «Богема на баррикадах». Мы говорим о настоящем, мы говорим о настоящем и будущем, мы говорим о нынешнем времени, а кто, как не художник, чувствует его. Собственно, мы же начали с ваших работ, с того, как чувствовал себя художник.
Знаете, вот меня еще, у меня есть одноклассница в Москве живет, замечательный человек, там еще отношение к музыке, к искусству, к телевидению. Я чувствую, как ей тяжело, я чувствую, как она бьется. Она меня последний раз уже нервно упрекнула в том, ну так и переходи на украинский язык. Зачем тебе клятый этот русский? Да я никому ничего отдавать не хочу и не отдам. У меня сын наполовину русский, потому что у меня жена русская. Это не имеет никакого вообще отношения ни к национальности, ни к вероисповеданию, ни к тому, что я еврей, да, ни к тому, что я украинец, в смысле, потому что я живу на Украине, потому что я гражданин Украины. Меня этому очень сильно Майдан научил. Меня Янукович научил петь гимн Украины. Вот первый раз я пел гимн в голос ночью 11 декабря. Я слова знаю, я всегда с уважением относился. Я футбольный болельщик, я знаю, политес, надо вставать, да, снимать головные уборы и все. И я пою, я прижимаю там руку к сердцу, как все. Я не люблю ложного пафоса, но этот пафос уже не ложный. Этот гимн, это песня, которая уже, она и раньше, наверное, в других поколениях там кровью как-то была освящена, что ли, да? А сейчас это вот на моих глазах это произошло буквально. И так далее. Нас многому научили. Нас научили видеть друг друга, относиться к друг другу с большим доверием.
Андрей, мне все-таки кажется, что сейчас главная проблема Украины на Востоке. Я могу разные вопросы задать вам от самого простого, что вы об этом во всем думаете. И второе, в России масса людей, которые точно так же, как и вы, могут сказать, я не отдам своих дедов, я не отдам свою победу, и я, русский человек, считаю, что вот эти вот бойцы сепаратистов, или как их там назвать, сепаратисты, они борются за мою, за русскую идею. Вот есть такое мнение. И люди, между прочим, в России не верят, что это дело рук спецслужб, все, что на Востоке заварилось.
То, что заварилось с помощью спецслужб, у меня сомнений нет. То, что почва унавожена, это тоже правда. Вот это самое «услышать Донбасс», нас все время зовут. Мы его услышали, у нас вся верхушка была донбассовская, у нас в Федерации футбола, как говорил ее бывший председатель, поменяли всех вплоть до уборщиц. Что касается русской идеи, я не понимаю в большой степени вообще, что это. Что это за идея такая, которая вычеркивает человека как такового, которая говорит о чем? О величии. Я старый старичок уже, знаете, я историю люблю. Начиная там, я не знаю, люблю Россию, оно странную любовью. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой. Тут вообще произошла подмена, на мой взгляд, всех понятий. Как бы там ни было, украинцы и Украина, мы же границу не держали. Мы же практически армию распустили. Ну да, есть у нас какой-то там брат, не брат, я не знаю, я не люблю в таких категориях вообще рассуждать, да, о людях, все люди братья. Смешно держать границы против это самое. Ужас состоит в том, что, на мой взгляд, в России произошла подмена какая-то иная. Посмотрите, я думаю о том, что нигде такое понятие, как подлость, нигде не возникает. Русский мир, там то сё, целесообразность, спасать. А то, что подло ударить в спину, никто не говорит. Да не было ничего в Крыму. Ни одного человека не было притесненного по языковому принципу. Ни одного. Я в Крым ездил. У меня там были знакомые, у которых я спрашивал на Лондонскую Олимпиаду, ну как там наши? И мне начинали рассказывать, как выступает российская сборная. Я говорю, стоп, я хотел узнать об украинцах. На меня смотрели совершенно взглядом полным, так сказать, неведения. Ну люди себе вот так жили. Смотрели свои передачи, говорили на том языке, на котором хотели и так далее и тому подобное. Это уж касается вот Крыма, где все так бегали и кричали «Крым наш». На Востоке вообще загадка, да, на Востоке, мне кажется, там действительно накопившиеся скорее социальные проблемы, классовые, если угодно, проблемы. С другой стороны, конечно, если с утра до вечера смотреть российское телевидение, ну, это невозможная вещь. Я и нашего-то мало смотрю, больше все люблю. Ну, Пятый канал я смотрел, правда, все это время, слава богу. Во-первых, есть компьютер, во-вторых, есть всякие Discovery, Assad History и прочее. Это как вот с баррикадой. Вот баррикада, у меня даже пост есть такой на Фейсбуке, что она имеет то математическое свойство, что у нее только две стороны, та и эта. И по этой баррикаде, если угодно, на Грушевского проходила граница добра и зла и проходит. Наверное, там, я не знаю, гитлеровская Германия, которая нападала, тоже кричали, там, деды воевали за Судеты и так далее, бегали люди, радостно встречали. Для меня это по ту сторону добра и зла. Я не понимаю, о чем с этими людьми говорить. А почему вы, собственно говоря, присвоили себе эту победу? Каждый пятый в Красной армии был украинец. Сколько воевало на той стороне, ну, давайте, ребята, тоже об этом не будем говорить, потому что русских воевало тоже немало. Еще раз говорю, не хочу ничего отдавать. Ничего не хочу отдавать. Это какой-то просто вдруг возник, я уже не знаю, так бывает, вероятно, в истории, возник запрос на какие-то иные вещи, на подлость, связанную с некоторым величием, которое надо восстановить. Да, вот такой вот Версальский синдром. При этом, оказывается, можно переступить через все. Закатать их там в асфальт. Это ж меня закатать в асфальт. Это моих друзей закатать в асфальт. Это мою семью закатать в асфальт. Вы себе представьте, вот этих людей, это конкретные люди. Может, я говорю сумбурно, потому что я не очень понимаю вообще этой психологии. Мы вышли в конечном счете за вашу и нашу свободу. У меня есть рубрика такая даже на Фейсбуке, где я все проявления чудесных людей, которые выходят и на марши мира, да, и в одиночные пикеты, я обязательно все это пощу, расшариваю и так далее. За вашу и нашу свободу. Мы вышли за вашу и нашу свободу. Неужели непонятно, что есть Путин, да? Неужели непонятно, что есть вообще эта организация? Насколько ужимают свободы в России? Ну, смешно, ей-богу. И потом весь мир идет не в ногу. Одна Россия вот такая. Я не буду говорить о России в целом. Вот путинская Россия. И только от россиян зависит, сколько времени мы ее будем называть путинской. К сожалению, много людей. Вот. Не знаю, что-то произошло с ними. Но не со всеми. У меня очень много друзей россиян. И я горжусь их мужеством.
Меня, признаться, беспокоит так называемый простой народ на востоке Украины в тех местах, где идут боевые действия. Как к ним относятся киевляне сейчас? Они вообще представляют себе как-то этих людей? Или это все тоже вот какое-то запредельное пространство, уже не наше?
Нет, вы знаете, очень разительные, ведь киевляне, да, не только киевляне, пресловутые, в кавычках, западенцы, люди готовы принять массу беженцев. И был кадр, как приезжают беженцы и начинают разговаривать очень по-донецки. Да вот, да вы тут, да мы там это самое. И люди опешивают немножко, потому что, ну вот мы ж вас... Мы вас принимаем, мы вам готовы предоставить, мы готовы поступиться своими деньгами, своей жилплощадью, своим чем-то. Ну, бывают и такие вещи. Хотя я думаю, что, в общем, это несколько преувеличенная, наверное, картинка, но она тоже такая бывает. Вот эта революция достоинства, она тем для меня, я думаю, разные люди есть, но в большинстве своем, она тем для меня и хороша, что не было более вежливого места, чем Майдан. Посмотрите, вот люди на Востоке, да, разграбление там этого метро, магазинов и так далее. За все время вот разительная вещь была. Есть такой киоск маленький, фастфудовский, на площади Думская, где все происходило, бывшая Ленинского комсомола, возле Грушевского. Там этот киоск проработал все 3 месяца боев. Там люди ели до того момента, когда он на день попал Беркуту. За этот день он был разграблен, разбит, стекла были выбиты там. Люди этого хотят. То, что приходит, да, то, что, ту картинку, которую мы видели сначала из Крыма, теперь мы видим с востока, с тех территорий, которые там захвачены кем-то. Стоять, лежать, снимать, когда я скажу и так далее. Ничего этого, очевидно, здесь не происходит. Даже с людьми, которые явно там имеют другие убеждения, да, я себе не представляю просто, чтобы здесь такое происходило. Тем более кого-то хватать, мучить, убивать, держать в заложниках и тому подобное. Относятся киевляне, в общем, хорошо, может быть, немножечко как к людям болеющим. Но относятся как к украинцам, как к гражданам своей страны, может быть, заблудившимся, не знаю. Мне не нравится, я никогда в жизни никого не назвал ни колорадом, ни ватником, но я никогда никого не оскорблял таким образом. Ну, есть какие-то там социальные причины, классовые причины, они накопились. И Путин, конечно, это использует. Там, понимаете, когда целый аппарат целой страны работает на пакости, то с этим очень сложно бороться. Мир к этому оказался не готов. Когда нет понятие слова, когда не о чем договариваться и не с кем договариваться. Ну, где эти Женевские соглашения? Смешно, ей-богу. И при этом люди рукоплещут, я не понимаю россиян. Мне кажется, что здесь еще замешана немножечко, если угодно, даже зависть. Вот вы смогли, а мы не смогли. Ах, вы хохлы такие-сякие, вот как вы посмели. История, конечно, старая, пушкинская, там, о чем шумите вы, народные вети, и зачем анафемой грозите вы России. Я помню, как я когда-то еще мальчиком в школе заявил, что это стихотворение великодержавное. Но меня папа научил. Учительница очень удивилась, она даже не возмутилась. Вот это вот отношение, да, снисходительное вообще к меньшинствам, к украинцам в частности, анекдоты и прочее, 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 по совокупности своей родило вот такое отношение. Плюс, конечно, вот это вот, да, геббельсовская пропаганда, помноженная на телевизионную картинку. Ну, врут же, просто врут. Так врут, что никогда, наверное, так не врали.
Матвей, ну, у меня, наверное, последний вопрос. Когда я месяц назад разговаривала с людьми, в будущее все смотрели, если не с пессимизмом, то с большим опасением. В начале мая Киев еще ждал, может быть, Путин вторгнется в центр Украины. Ну, в общем, были катастрофические разные сценарии. Хочу вас спросить, вы сейчас оптимист, пессимист, или вы считаете, что вы взвешенно смотрите на мир?
Помните, когда-то был анекдот в советские времена еще, что оптимисты учат английский, пессимисты учат китайский, а реалисты изучают автомат Калашникова. Я все-таки оптимист. Я не учу английский, я оптимист. Я уже говорил, по каким причинам. По крайней мере, мы ходим по этому городу спокойно. Потом я вам скажу, что вот этот вирус, если угодно, свободы, его никаким образом нельзя задушить. После увиденного будет, конечно, будет, наверное, еще много худого. Но в итоге я не сомневаюсь в победе. Действительно, здесь и сейчас происходит водораздел, если угодно, между добром и злом. Мне кажется, не может быть иначе.
Вавилон, Москва, Елена Фанайлова. Это было интервью с художником Матвеем Вайсбергом о Майдане, достоинстве, воевавших дедах и отношениях украинцев с Россией. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Новая библиотека подкастов Радио Свобода в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Звук для подкаста из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Ижевск – столица электронной музыки России. Молодые музыканты склонны не доверять этому мему, но сейчас вы своими ушами услышите, что Международный фестиваль электронной музыки в 2002 году и клуб «Вавилон» действительно существовали в Ижевске.
Когда я училась в школе, всегда нам говорили о русской революции, Советский Союз. Я всегда, давай, шпионы, холодная война, Джеймс Бонд, вот такие моменты. Думала, это мне. Я читала Гоголя, и я думала, господи, если народ может писать такие прекрасные рассказы, тогда я хочу туда. Россия, Советский Союз тогда, да, 89-й год, 90-й год. Я приехала как туристка, и был самолет. И пилот говорил, дамы и господа, мы сейчас находимся на воздушной территории Советского Союза. Был тогда аэропорт Пулково и Ленинград, и я видела то, что там не аэропорт, а не знаю, как называть, как склад. И все серо, и все как-то на меня смотрят, как если бы они очень не хотят, чтобы я там была, а все равно... я чувствовала, я приехала в Советский Союз. Начинается архитектура такая громадная. Вот Ленин везде, на улицах такие машины непонятные. Я никто. Это было мое.
Франческа Кенти, музыкальный менеджер, представитель Британского совета, училась в России и работает здесь несколько лет. У совета есть проекты в области современной культуры на Урале и в Поволжье.
В Ижевск, столицу Удмуртии, на родину великого композитора Чайковского и изобретателя автомата Калашникова, Франческа попала впервые по приглашению организаторов фестиваля электронной музыки Александра Юминова, Антона Янсена и Михаила Аникаева.
Год назад я даже не знала, что это такое Ижевск. Я знала, кто это такой Калашников, но я не смогла бы говорить, что Калашников и Чайковский из одного района. Калашников — это легенда, потому что Калашников АК-47, это, да, это Советский Союз, но это тоже современный, это Арнольд Шварценеггер, это уже 20-21 века. Не знаю, почему можно убить людей с этим. Когда мы были сегодня в музее его экспозиции, и мы смотрели на все это оружие, на его ковёры и все-все-все, я просто думала, вот именно мы вернулись к точке, когда я была на самолете и говорили, мы находимся в Советском Союзе. Ижевск мне сейчас говорит электронная музыка, индустриальный пейзаж. Нет центра, я не вижу, где магазины, где люди как-то с кафеми, да, дорога от аэропорта. Мы думали, ну ладно, наверное, это только часть города. А мы уже 3 дня здесь, и постоянно магистралы куда-то, не видно, ничего нету, да, вот снег. Окажется, что это центр города.
А вот как представляется Ижевск местным жителям, основателям электронной группы ВЖН Алексею Шкляеву, Максиму Веревкину и Ярославу Троянскому.
Нет каких-то характерных признаков города с точки зрения как бы общественной жизни. Нет развитых публичных пространств. Ижевск является просто конгломератом деревень. Это остается тем же рабочим поселком, что и 100-200 лет назад.
Маленькие города, а в сущности рабочие поселки, появлялись вокруг Ижевска с конца 18 века, когда Ижевск возник как поселок оружейников.
Ижевск стоит на Иже, река Иж, по языческим представлениям, типа змеи, которая подземное царство охраняет. В общем, со смертью связан Сарапул, стоит на Каме. Гопники там все равно есть, и уровень культуры, конечно же, намного ниже, чем в Ижевске. Но когда-то, давно, в 18 веке, была такая песенка «По улице ходила большая крокодила». Она зеленая была. Это сарапульские рабочие сочинили про ижевских рабочих, потому что ижевские рабочие ходили в зеленых шинелях, в форменной одежде. Их называли крокодилами и завидовали, потому что у них была зарплата значительно выше.
Из Ижевска рвутся в Москву, в Питер, например.
И там, в общем-то, тухнут, как мне кажется.
О подводных течениях и камнях Ижевска говорит основатель фестиваля Александр Юминов.
В принципе, концентрация хорошего и плохого, она абсолютно одинакова, что в Москве, что в Лондоне, что в Ижевске. Люди из Лондона приезжают и говорят, ребята, у вас круто, откройся в Лондоне такой клуб, да мы бы с удовольствием туда ходили.
Звукорежиссер Олег Красильников.
Влияние английской культуры на ижевскую жизнь, наверное, всю жизнь. Вообще очень удивительно, что люди идут на контакт и с легкостью приезжают в город Ижевск. Но вообще на Западе, видимо, происходит все это гораздо проще. Для людей, что съездить в Москву, по большому счету, что в Ижевск, наверное, большой разницы-то нету. Для них Россия — это медведи, сугробы по-прежнему. По большому счету, все провинциальные города, они очень похожи. Одни и те же проблемы. Отопление отключили. В России есть 2 государства. Москва и вся Россия остальная отдельно. Так мы и существуем.
При этом еще существует английская альтернативная музыка, несмотря на то, что напор горячей воды очень плох.
Ну, напор горячей воды, хоть он и плох, развлечений всегда молодежь хотела, хочет и будет хотеть.
Люди, приехавшие из столицы международной молодежной клубной культуры Лондона, сидят в ижевском клубе «Вавилон», который открылся в первый день фестиваля.
Клуб расположен на первом этаже высотного здания бывшего советского проектного института. Франческа Кинти чувствует себя здесь комфортно. Вавилон напоминает ей культовый лондонский клуб Ministry of Sound в период его расцвета.
Чувствую себя дома, атмосфера хорошая. Если у нас, например, уже спад какой-то клубный, что был прогрессив хаус, был вот такие тяжелые вещи, все это слушали 2-3 года. Им хочется что-то нового, но не знают куда, диджей не знает, что играть, вот такой момент. Здесь ничего такого. Можно играть в более тяжелый, электроника сейчас, ижевская команда играет очень хорошо, все танцуют.
Вот эта вот электронная волна, она первой захлестнула вот именно наш город. В начале 80-х, по-моему, появлялись такие группы электронные, первые в России, экспериментальные.
Денег не очень много у всех, поэтому не хватает даже на какую-то маломальскую студию.
Поэтому вот. Начинают экспериментировать.
Да, поэтому начинают экспериментировать, получается что-то интересное.
То, что это стоящее, говорят, больше не в России даже, а на Западе. То, что они смотрят на нас, вы что, говорят, сумасшедшие, что ли, там, с катушками, с такими поливоксами экспериментировать. Например, это сейчас пик такой популярности, синти-поп, и вообще все смотрят. И говорят, да, чуваки, Ижевск там...
Говорили музыканты ижевской группы The Pulse. Александр Юминов искал участников фестиваля по всей Европе. Была приглашена группа Плюксус из Швеции.
Посмотрели в интернет, на удивление нашли. Взяли, набрали. Можно ли услышать группу Плюксус? Да, это мы. А вы откуда звоните? Из России. Хотим, чтобы у нас вы выступили. Так, выступили. Подожди, подожди, вы откуда? Из России! Понятно, все уже все больше узнают о мире. И уже, наверное, все меньше и меньше людей думает о том, что у нас белые медведи ходят. Но все равно удивлению не было предела. Я разговаривал с ребятами из журнала «ФУС». Я им сказал: «Ой, вы знаете, вот вы в Питере, у вас там финансовые потоки». Он сказал: «Хо-хо-хо, ну знаешь ли, после того, что вы сделали здесь, это совсем не значит, что у нас больше денег. Это значит, что мы научились из нищенской жизни российской глубинки извлекать полезные вещи так, что они выглядят гораздо объемнее. И Play, и Птюч, и ФУС, центральные журналы отдают нам свои площади журнальные, потому что они понимают, что фестиваль – вещь временная. Прекратиться он может в одной части точно так же, как и появился».
Об Александре Юминове говорит постоянный участник и большой друг фестиваля «Новости подводного Ижевска» Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис», продюсер известной московской звукозаписывающей компании «Снегири легкие».
Первый раз он мне был представлен Троицким. Говорит: «Познакомься, вот этот человек, в общем-то, и стоял у истоков вот этого всего движения. Он был меломан, который привез на Бритронику самую большую из страны делегацию. Бритроника – это то, что было в Москве. Привезли самую передовую там английскую музыку. И ижевская делегация была в 5 раз, наверное, многочисленнее московской. При мне Юминова не пустили в его же клуб. Его пришлось проводить в это бомбоубежище». Или, например, Роман Скориднов. 028. Это, знаете, такой Циолковский. А я читал его дипломную работу о музыке и о том, что нас окружает. Вот вы почитайте записки Циолковского и почитайте дипломную работу Скориднова, а еще лучше послушайте его музыку.
У нас нет эйфории по поводу того, что, блин, вот мы как взяли и сделали весь мир. Мы вот здесь так взрывно и выглядим, потому что город маленький, пространство маленькое. Для нас, опять же, это взрыв, причем это взрыв на всю Россию.
Москвы. Электронная музыка в Ижевске.
Первая ассоциация – это аномалия. Потому что здесь творятся странные вещи. Здесь родился человек, который своей музыкой всколыхнул музыкальную палитру XIX века. И то, что делается здесь с электронной музыкой, будущее немыслимо без музыки электронной, лучшей электронной, оригинальной электронной музыки, она именно здесь. Потому что это аномалия. Потому что здесь все происходит очень странно. Что-то с чем-то соединилось, материальное с нематериальным. И спокойно я этот город наблюдать не могу, хотя он, в общем-то, с виду абсолютно такой же, как десятки или сотни других городов России. Такое же здание аэропорта, такие же дома, такие же подъезды нечистые. С другой стороны, какая-то связь, ниточка с будущим. Первый раз я сюда приехал в 97-м году вместе с Троицким и Плейбоем. И я познакомился с какими-то людьми, там Энвель, например, Касимов. Тогда он был каким-то арт-хулиганом, который то на воздушном шаре дискотеку вместе с Троицким запускал. Последний раз я его видел в Ижевском аэропорту, когда у нас сломался двигатель. Он хлопотал на то, чтобы там поменяли стартеры и все-таки нас туда отправить. Или Янсен, Антон. Человек, у которого английский язык. Если бы ему сказали: Янсен, напиши, пожалуйста, сочинение или стихотворение, он напишет его по-английски. Наверняка Янсен жил в какой-нибудь Ирландии или в Австралии, или в Новой Зеландии в прошлой жизни.
Антон Янсен, пиар-менеджер клуба «Вавилон».
Если я продолжу работу над собой, то я, может быть, когда-то перестану обращать внимание там, на грубость, на невежество, на отсутствие стремления там, следить за собой, за своим телом. Когда ты видишь набитый битком автобус людей, в общем, я стараюсь выращивать себе чувство как бы того, чтобы их пожалеть. Да, вот эти вот некрасивые как бы люди, злые, едут куда-то в этом огромном страшном автобусе в 6 часов утра. Вот, а я вот такой хороший. На самом деле нет. На самом деле нужно все-таки уметь ощутить сострадание к этому. Потому что, ну, у тебя могла бы быть такая же жизнь.
На фестиваль приехал популярный английский диджей Джон Шу. Впервые в России переводит и комментирует Франческо Кенти.
The way that it's been put together is as good as anything I've seen.
Мне кажется, что как они все создали и строили, это лучше я не видел. Встречаешься сейчас с подходом к работе, к жизни, как и было в Лондоне 12 лет назад. Все интересуются, все хотят, энтузиазм, да, все вдохновленные в этом. Я тоже так думаю, потому что для меня очень важна атмосфера. Есть атмосфера, которая мне говорит, я пришла к себе домой. Даже на день до открытия, когда была такая маленькая вечеринка для строителей бедных, которые работали всю ночь, которые как-то все сделали, до сих пор как-то краски не высушнили, да, они хотели праздновать факт, что они готовы открываться. Разных людей видели. Очень открытый, очень заинтересованный, но не как провинция, которая думает, а что это такое. Уже люди знают, люди говорят по-английски. Мы были в университете, я чувствовала себя среди коллег. Может быть, не хватает информации, но это не значит, что не хватает ума или интереса. Город открылся сколько? 11 лет назад. Вице-мэр. Очень хороший мужик. И он отличается от много чиновников, что он понимает, что то, что нужно молодежи города, это ему нужно. Есть вот такие люди. Преподаватели, клубная публика, которая готова танцевать. Люди хотят, чтобы мы их удивили.
I think overall, on one side, people's warmth, hospitality.
С одной стороны, люди очень тепло нас приняли. Гостеприимство мне очень приятно удивило. А с другой стороны, они очень открыты, и они хотят учиться и уже принимать как свое новое направление.
Cold, but welcoming.
Холодно, но принимают очень тепло. Теплота, если можно так сказать, это как люди относятся к нам и к жизни. Даже женщина, которая сегодня продала ему шапку, там было очень холодно, но она была такая теплая, улыбалась, золотые зубы. Мы живем в очень странном месте. Первое утро, когда мы спустились, и там было написано, что подъем в 6:30, завтрак в 7:30, все ходят по советскими костюмами, и на каждом этаже есть такие огромные аквариумы, и коридор гораздо более теплый, чем номера. Может быть, это часть терапии?
The lady behind the desk, it's -16 outside, and the lady's wearing slippers.
-16 на улицу, а дежурная, которая сидит уже на кассе, в тапочках.
I think here it snows and people just drive quickly and nothing.
Здесь гораздо более практичные люди, да? Если в Лондоне есть снег, тогда аварии обязательно с машинами, все. А здесь снег, и люди не меньше скорости делают, и все как нормально, все продолжается, как и обычно. И страшно, но все равно. Пойдите нашего автобуса, он тоже себе ведет, как, например, Майкл Шумахер, или как-то мы доехали, да, не страшно. А для меня вот впечатление, что есть и ночные клубы, и в такие заводы, которые промышленность оружия. Это в одном месте оружие и клубная публика.
Джон Шу и Франческо Кенти. Представитель клубной публики, то есть человек, который, очевидно, может стать завсегдатаем клуба «Вавилон», лидер группы «Гаттака», по совместительству книжный дизайнер Константин Базеев.
Люди в Ижевске не отдыхают в том виде, в котором представляет себе среднестатистический человек. То есть это ничего не делание. Просто приходит домой, он садится перед телевизором и ощущает себя выжатым лимоном. Город не приспособлен для восприятия отдыхающих людей. Город способен для восприятия работающих людей. Каждый отдыхает как может. Этот набор, он стандартен для любого провинциального города. Какие-то дома культуры, есть свои парки. Этот отдых ему навязывается. Что может человек сделать? Грубо говоря, там, напиться.
Далеко от Москвы. Электронная музыка в Ижевске.
Свой образ города сложился у ижевских музыкантов и художников, которые в зависимости от желания и ситуации объединяются то в электронную команду ВЖН, то в художественную группу «Архептерикс». Это Ярослав Троянский, Максим Веревкин и Алексей Шкляев.
Ижевск серый, унылый, грязный городишко на 5 холмах и на 5 заводах. Если ты вечером дальше центра околачиваешься, то тебе могут вломить, где очень много гопников. Все плохо на самом деле, но есть какие-то очаги молодежной культуры, тоже достаточно нестабильные. Место, где мы встречаемся с друзьями, это киноклуб.
Вообще Ижевск – это город людей, то есть главное тут это люди, наши друзья, люди, с которыми мы делаем общее дело, занимаемся искусством.
Народ у нас очень талантливый.
Такой миф, что в городе за счет того, что он был закрытым, за счет того, что здесь было военное производство, с людьми произошли определенные мутации. И это все отсылало к неким языческим корням. Такие нечеловеки, полубоги, полулесные люди творят такую какую-то местную культуру, создавая свою ситуацию.
Даже по нашей речи, наверное, можно заметить, что мы не акаем, а так сдавленно разговариваем. То есть это один из показателей каких-то внутренних барьеров, которые не наша вина, а которые у нас в крови. История это давняя, то есть там с 10 века, про удмуртов, которых загоняли в лес, они сидели на елках. Ну, я утрированно, естественно, рассказываю.
Постоянно кто-то порабощал.
Да, их парили то татары, то русские, то русские, то татары. Энергетика, что ли, она осталась. Город-завод, где или ты на заводе работаешь, или ты бутылки собираешь. Одна из проблем – это суицид. Суицид в Ижевске самый высокий по региону. У каждого найдется 1, 2, 3 знакомых, которые там сиганули там, с 9-го этажа или залезли в петлю. Ну и наркомания тут тоже не самая низкая.
Люди в Ижевске, вот в частности, директора магазинов, там каких-то фирм крупных, они все, какое ощущение, что они чего-то боятся. Предлагаешь какое-то клевое решение, то есть оно коммерчески выгодное, обоснованное, а они как-то вот хотят, чтобы все вот как у всех было, какая-то подавленность общая, что ли.
В целях украшения родного Ижевска группа ВЖН периодически трансформируется в объединение «Архиоптерикс». Самый известный проект группы называется «Упаковка». Художники упаковывают местные хрущевки, рисуя на них соответствующие значки. Все началось несколько лет назад во время фестиваля под названием «Территория».
Символикой этого фестиваля были как раз упаковочные всяческие значки, обереги и стрелочки. Нарисовали перевернутый зонтик на доме. Причем Анфим это сделал за свой счет. Купил краски и при помощи альпинистов знакомых бесплатно и добровольно раскрасили дом. Комитет по делам молодежи и администрация города поддержала этот проект. И тем более проект поддержал Сорос. Это неимоверная какая-то, если уж Сорос, то ого, отвисали целое лето. Это раскрашивали дома. То есть упаковка – это настолько популярный народный проект, который всем понятный, такой позитивный, типа «берегите людей». «Берегите людей» – от товарно-денежных отношений. Народу придумываются разные более интересные расшифровки. То есть рюмка означает пьянство, стрелки вверх означает неутолимое стремление в небо и сексуальную напористость мужского населения.
Летят по небу шарики, летят они, летят. Летят по небу шарики, блестят и шелестят. Летят по небу шарики, а люди машут им. Летят по небу шарики, а люди
машут им.
О том, как выглядит город Ижевск, говорят его жители. Пиар-менеджер клуба «Вавилон» Антон Янсен, звукорежиссер Олег Красильников и музыкант Константин Базеев.
Мне нравится та часть набережной, которая затрагивает летний сад. Крутой склон, неухоженные деревья, сооружения, которые стилизованы под беседку. И вот у меня с детства ощущение какой-то радости беспричинной.
Любимое место – это бульвар Гоголя, где, к сожалению, на данный момент нет ни скамеек, ни фонарей, но это единственное место в Ижевске, где столько зелени.
У меня вот есть однозначно образ вот этого центра Ижевска, где, слава богу, есть какая-то старая архитектура. Но у нас вот, к несчастью, старая архитектура, это максимум там какие-то 30-е. Вот, ну и там три купеческих домика на улице Горького. Раньше жил на Бумаше, где трамвайное кольцо, году 86-м. И лет 10 спустя я там побывал. Там было такое впечатление очень странное, потому что там все было застроено пятиэтажками. Вот эти вот хрущевки как бы одинаковые. Они мне показались ужасно низкими. Ну, я там был маленьким, потом вырос. Они, соответственно, уменьшились, да. И как будто сквозь эти пятиэтажки проросли деревья. И там эта растительность, которую там высаживали вдоль, палисаднички, аллейки, это все вот так вот разрасталось, оно просто буйное. Ну да, эти спальные районы. Но это не менее ужасно, чем когда я приезжал там, допустим, там Бруклин, например. Можно поспорить, что ужаснее.
Продолжает энтузиаст и пропагандист электронной музыки в Ижевске, основатель фестиваля «Новости подводного Ижевска» Александр Юминов.
Город действительно промышленный. Хочется чего-нибудь праздничного. Как рождается музыка? Или от горя, или от счастья? Кому горестно, пишут радостную музыку. Те, кто счастливы, пишут музыку угнетающую.
А вот если бы ты сам писал музыку, какая бы это была музыка?
Это была бы музыка своего времени. Если оказывается, что окружающая тебя жизненная среда совпадает с музыкой, это как пазлы. Рисунки одинаковые, а вставить нельзя. Всегда нужно попадать точно.
Это первый город на моей памяти, архитектуру которого не дает жизни, идеям, высокому духу. Но каким-то странным образом он не мешает. Несмотря на то, что вокруг одни трубы, дух Ижевска как бы питает людей. Может быть, потому что рядом леса, где полно язычников. Ну, вообще, в Удмурте же они такие были, специфические.
Какую бы музыку писали вы в Ижевске?
Наверняка я бы перестал смотреть телевизор. Однозначно я бы перестал слушать радио. И музыка была бы под стать вот этой зиме или этому лету.
У Ижевска есть определенный шанс стать вторым Амстердамом. Если сравнить Амстердам годов 60-х, когда в Амстердаме возникали дома-коробки, Ижевск тоже сейчас такой достаточно серый провинциальный город – Амстердам вышел из своей ситуации именно за счет того, что возникли какие-то небольшие художественные инициативы. Небольшие группы левоориентированных художников оккупировали дома. Вокруг таких означенных городских пространств возникала уже некая экономика, возникали какие-то новые городские процессы. Ижевск сейчас находится в достаточно сложной ситуации. Большие нелады с федеральными властями. Считается на всех уровнях просто депрессивным регионом. Одним из средств реабилитации это может быть именно реабилитация с помощью современного искусства различных культурных программ.
Всем, особенно своим молодым музыкантам, говорю, у тебя есть два пути. Ты можешь заплатить деньги и получить все, что хочешь. Если у тебя нет денег, ты должен тратить свою жизнь. А результат, который денежный, он бывает более быстрый, но очень быстро испаряется.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва», программа об Ижевске и его электронных музыкантах в серии «Далеко от Москвы». В Ижевске работали младшие коллеги Марьяна Тарачешникова, Максим Ярошевский и Любовь Чижова, уроженка этого города. Она была главным интервьюером этой программы. С вами была Елена Фанайлова.
Музыка на свободе. Где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.